Русские ганзейские города нового времени.
Добрый день всем, кто нас сейчас слушает. С вами журналисты Ирина Лукина и Борис Шерстнев.
Добрый день. И сегодня мы продолжаем рассказ о русских ганзейских городах нового времени.
Да, дорогие друзья, помните, в прошлую нашу встречу Борис обещал нам знакомство с новым городом.
Я готов выполнить свое обещание, приглашаю всех вас в Торжок.
Сотни лет обживали мы над Тверцой святые холмы, и летят сквозь века над Торжком голубей облака. Голубиная даль, незакатный свет, по тропинке к Тверце выйди, герб Торжка не придумал его поэт. На заре в небесах видел герб Торжка, не придуман его поэт. На заре в небесах видел.
Ганзейский Торжок – один из древнейших русских городов, имеющий статус исторического города. За свою тысячелетнюю историю новаторы – это от старинного названия города «Новый Торг» – уже привыкли принимать у себя дорогих гостей. Ну а гостями обычно звали людей торговых. А принимали их на древнем городище Новоторжского Кремля. Он расположен на одном из семи холмов древнего поселения. Торжокская крепость основана в начале XII века. Однако местные археологи утверждают, что на рубеже IX-X веков здесь уже существовал торгово-ремесленный центр. Третья версия древнего городца связана с преподобным Ефремом Новоторжским. Об этом мне увлеченно рассказал сотрудник местного музея Георгий Семенюк.
Так вот, в 1015 году он впервые пришел в земли новоторжские, основал мужской Борисоглебский монастырь в 1038 году.
Борисоглебский монастырь – один из древнейших в России, колыбель христианства Верхней Волжи. Торжок – единственный в России город с торговым названием. Перевалочный пункт на самых оживленных торговых путях с севера на юг и с востока на запад. И я снова хочу, чтобы вы послушали сотрудника местного музея Георгия Семенюка.
С одной стороны река Тверца, а с другой ручей Здоровец. Это сейчас Тверца – маленькая речка, а в старину по ней ходили торговые суда. И до начала 20 века судоходной она была. Так что течение там было посильнее, да и поглубже наша Тверца была. Ну а с другой стороны ручеек ныне маленький совсем, Здоровец. А вот еще не дали как сотню лет назад он свое имя оправдывал. Здоровец, то есть здоровый, сильный, во многих источниках он упоминается как река. А местные торговцы и вовсе использовали его как свою артерию торговую да судоходную. Сплавляли на маленьких, так сказать, судах, на маленьких корабликах по этому Здоровцу свои товары главной пристани. А вот именно то место, где Здоровец впадает в Тверцу, и является центром историческим. Оттуда и пошло первое поселение, там-то и была главная торговая пристань нашего Торжка.
Интересная история. Кстати, Торжок ведь пострадал во время Великой Отечественной войны.
Да, конечно, пострадал. Бомбардировками был полностью разрушен комплекс даже гостиных дворов. И больше, к сожалению, не восстанавливался.
Да, увы. А про ремесло будешь рассказывать? Наверняка есть то, чем Торжок славится.
Ну, каждый ганзейский город, конечно, чем-то славится, а Торжок в особенности. Это резчики, литейщики, кузнецы.
Слушай, я знаю, там еще мастера по кожаным изделиям славились. Было такое?
Да ты что, конечно. Кожей славились далеко за пределами новгородской земли. Но главным образом Торжок торговал зерном да хлебом. И для Новгорода это имело решающее значение. Сам господин Великий Новгород был северным, и неурожай там были не редкость. Поэтому Новгород и зависел от поставок, которые проходили через Торжок. Новаторы богатели, но богатый торговый город, в свою очередь, часто разорялся в междоусобных княжеских распрях. Поэтому укрепление крепостных сооружений было насущной необходимостью новаторов. Насколько грандиозными были сооружения многовековой давности, можно было судить по их следам на Верхнем Городище. Насыпной вал Давида Ростиславича сохранился и по сей день в первозданном виде и не рассыпался. И все потому, что в его сердцевине деревянные и просмоленные срубы. Так вот они и удерживают всю эту конструкцию. Но богатый город мог и содержать хорошо вооруженное войско. Вот в период нашествия хана Батыя на Русь именно Торжок стал на пути ордынских полчищ на русский северо-запад. После Великого Новгорода и Старой Руссы Торжок – третий город по количеству найденных берестяных грамот. Археологами найдено 19 уникальных образцов древнерусской письменности XI-XIV веков. Некоторые документы имеют прямое отношение к делам торговым. В более поздний период новаторы даже чеканили свою монету – новаторку, так она называлась. Ее можно не только увидеть в местном музее, но и изготовить самому. С приспособлениями кузнеца Олега Францева ковать деньги – дело нехитрое, но все просто и быстро, мы сами попробовали. И об этом мне тоже еще раз рассказал сотрудник местного музея Георгий Семенюк. И, кстати, по совместительству князь Новоторжский, я его сразу не представил.
Показываем людям, вот, какими пользовались инструментами в прежнее время вот, кузнецы, кем они пользуются сейчас. Вот у нас представлены некоторые образцы 18 века из кузнечного оборудования, сводя под наковальню и противовес. Ну вот, в том числе, вот делаем новоторжские монетки.
Слушай, я вот знаешь, о чем подумала? А что в те времена можно было купить, ну, вот на одну такую новоторжскую монетку?
Ну, а как ты думаешь?
Ну, я думаю, немного еды, даже не знаю.
Ты сейчас просто удивишься. Во-первых, она серебряненькая была. Mm-hmm. И на одну новаторскую монетку можно было купить пол туши барана.
Да ладно?
Ну, я тебе говорю, вот послушай старшего научного сотрудника Всероссийского историко-этнографического музея Олега Францева. Он подтвердит мои слова.
В 15 веке Торжок был один из многих городов Древней Руси, который чеканил собственную монету. В те времена это был признак самостоятельности и богатства города. И вот в начале 15 века наш город чеканил собственную монету. Вот перед нами нижняя половинка чекана. На ней изображена птичка. Видимо, позднее 6 таких птичек-голуби стали символом нашего города.
Шесть птиц, шесть путей. На южном направлении Тверца впадает в Волгу и дальше на юго-восток. На западе Волок на Днепр и Западную Двину. На севере по реке Мста и далее в Ильмень и Балтику. И появление новаторов в Европе вполне объяснимо, считает Олег Францев.
Наши-то купцы еще в конце 12 века путешествовали и до самого острова Готланд добирались. А как Ганза появилась, мы, конечно, не сами, но через Новгород много с ней общались, доконтактировали, да контакты эти в летописях запечатлены. Так что неспроста у нас развивалось дело все. Может, и спасибо нам сказать стоит торговцам ганзейским за наши связи, да за общие дела благие.
Торжок – это уникальный комплекс архитектурных и археологических памятников. По их количеству он превосходит все города Тверской области, ну и в России тоже в первой десятке. И здесь, в первую очередь, гостям, конечно, покажут архитектурно-этнографический музей под открытым небом Василева. В Торжке единственный в стране шедевр каменного зодчества – знаменитый арочный мост. Ну, я думаю, многие его помнят по фильму «Ночной дозор». Здесь гордятся архитектором. Автором этого моста – уроженцем новаторской земли Николаем Александровичем Львовым. Это был геолог, химик, исследователь древнерусской литературы, поэт, драматург и гравер. Но в первую очередь его считали гениальным архитектором. В списке львовских шедевров вот этот валунный мост, колокольня-маяк, погреб-пирамида, в Митино и еще уникальный усадьба-райок близ Торжка. Мы все это посмотрели. В северной столице Львов спроектировал здание почтамта и Невские ворота Петропавловской крепости. Их можно и сейчас посмотреть. Татьяна Познышева, гид-экскурсовод Всероссийского историко-этнографического музея, рассказала мне, почему в Торжке установлен памятник Львову.
Становился популярным стиль классицизм. И вот Львов, он был одним из первых архитекторов, кто разрабатывал этот стиль. Он учился сам по книгам Андреа Палладио. Он был первым переводчиком его книг с итальянского.
В усадьбе Митино можно увидеть коллекцию камней и реликтов 16 века. Их еще называют камнями Ивана Грозного. Почему? И вот что рассказала мне сотрудник этого музея Марина Фокина.
Грозный хотел в нашей Тверской области сделать, тогда в Тверской, конечно, вот в епархии своей, сделать свою резиденцию. Вторая Москва не удалась, хотя одна из деревень в округе Старицы есть, под названием Москва.
Слушай, Борис, знаешь, я вот о чем подумала. Торжок ведь расположен на самом оживленном пути между Петербургом и Москвой.
Ну, и?
И это значит, его проезжали известные личности, я так полагаю. Ты почему-то об этом умолчал.
Ну, ты просто меня опередила.
А-а-а!
Конечно, проезжали. Сам Александр Сергеевич Пушкин был самым активным путешественником. Как посчитали географы, путь Пушкина составил по дорогам России около 35 тысяч верст. Это приблизительно экватор, если считать в километрах.
Да.
Из них 15 тысяч верст. 15 тысяч пришлось на государеву дорогу. А Пушкин часто останавливался именно на Торжке, путешествуя по этой государевой дороге. Подсчитано, кстати, 25 раз он здесь был. По табелю о рангах ему был положен приличный экипаж. И еще внеочередная смена лошадей.
Да.
Мы видели указ даже Николая Павловича, императора всея Руси.
Да и вообще, вспомни, русскую телегу он считал самым надежным транспортом.
А, ты имеешь в виду его путевые заметки?
Ну да.
Останавливался поэт традиционно в Бакунинском доме у Пожарских. С фамилией последних и благодаря Пушкину появился известный во всей России бренд «Пожарские котлеты». И сегодня в Торжке путешественнику и гостю непременно предложат на обед настоящие пожарские котлеты, ставшими одним из символов современного города. Вот еще один современный бренд Торжка – музей вертолетов на базе вертолетного учебного центра. Стоит ли говорить, что где-либо в стране есть что-то подобное с таким количеством винтокрылых машин? Вряд ли. Многие из этих машин ставили мировые рекорды и до сих пор являются лучшими образцами мирового вертолетостроения. Ну, чего стоит самый надежный Ми-24, о котором мне рассказал заведующий музеем вертолетов 344-го центра подполковник в отставке Александр Манько.
Именно на этом вертолете в 1992 году женский экипаж выполнил перелет на Соединенные Штаты Америки в Майами. Это было 50-летие Ленд-Лиза. В 1942 году американские летчики и летчицы перегоняли к нам самолеты Аэрокобра из Майами через Канаду, Аляску к нам сюда, на Дальний Восток. И они дальше уходили на фронт.
Экипаж, кстати, был женским. Расторгуева, Полянская, Кошкина. Там табличка даже висит на вертолете. Пилотессам было уже давно за 50. Это дети войны. Но они все же сумели тоже поставить своеобразный рекорд. Как вы знаете, если Вологда – столица кружев, а Смоленск – льна, то Торжок – стольный град золотошвей и поясной культуры России. Сейчас поясню. Для самого большого в стране современного пояса даже есть отдельный музей. Торжокские мастера пояса отшивали. Есть такой профессиональный термин. Так надо именно говорить об этом. И все это я узнал в Торжке, в музее «Дом пояса», где познакомился с экскурсоводом Елизаветой Фрюжниковой.
В 2010 году на предприятии «Торжокские золотошвеи» было принято решение, продолжая многовековые традиции, отшить самый большой пояс в России. Проводили мы консультации со священнослужителями, историками, краеведами. И наши мастерицы, золотошвеи, художники, модельеры, технический состав, 37 человек на протяжении 2 лет трудились над созданием пояса. Его длина 12 метров, как 12 месяцев в году, 12 апостолов, 12 главных церковных праздников.
На пояс России ушло 52 километра золотых и серебряных нитей. 6500 кристаллов Сваровски. Пояс осветили в одном из храмов Торжка.
Основное предназначение – подпоясать всю нашу страну, объединить народы, населяющие ее, чтобы все жили в мире и в согласии, чтобы дружба крепла, традиции передавались из поколения в поколение, и как можно больше людей было подпоясанных, чем распоясанных.
Кстати, в Доме пояса гостей подпоясывают по всем канонам старорусского обряда. Нигде такого не встретишь. В Торжке единственное предприятие в России, где сохранилось ручное шитье в производственных масштабах. Лучшие золотошвеи Новоторга обслуживали царские императорские дворы. И в наше время костюмы для съемок фильмов в Торжке заказывали ведущие киностудии страны. Считается, что в запасниках Мосфильма хранится самый дорогой и богатый костюм Анны Карениной. Золотошитью здесь обучают будущих профессионалов этого ремесла. По нему для гостей даже проводят мастер-классы. А еще в Торжке я познакомился с династией керамистов Никифоровых. На международных ганзейских днях керамические изделия Любови Никифоровой, выполненные в стиле майолика, расходились, вот честно скажу, как горячие пирожки. Однажды, работая на огороде, Любовь Никифорова нашла забавную старинную вещицу – глиняную свистульку или гудушку.
Дождем из этого комеля вымыла вот такую игрушку. Это символ, мне кажется, как у меня подарок судьбы.
Сотни лет обживали мы над Тверцой святые холмы, и летят сквозь века над Торжком голубей облака. Голубиная даль, незакатный свет, по тропинке к Тверце выйди, герб Торжка не придумал его поэт. На заре в небесах видел герб Торжка, не придуман его поэт. На заре в небесах видел. Здесь золотным шитьем века украшал облака закат. В небеса и в Тверцу влюблен удивленный торжокский лен. Голубиная даль, незакатный свет, по тропинке к Тверце выйди, герб Торжка не придумал его поэт. На заре в небесах видел герб Торжка, не придумал его поэт. На заре в небесах видел. И под звездами до утра прямо в вечность нацелен храм, и над городом ночь светла, и качает река купола. Голубиная даль, незакатный свет, по тропинке к Тверце выйди, герб Торжка не придуман его поэт. На заре в небесах видел герб Торжка, не придуман его поэт. На заре в небесах видел.
И вообще я с большим удовольствием вспоминаю эту мою поездку в Торжок.
Ой, спасибо тебе, Борис, за интересный рассказ.
Да и мне самому, кстати, интересно.
Ну что же, сегодня наше радиопутешествие завершается, но очень скоро мы снова встретимся в этом проекте.
Мы – это ведущие сегодняшней передачи, журналисты Ирина Лукина и я, Борис Шерстнев.
Всем хорошего дня, дорогие друзья!
Русские ганзейские города нового времени –